Деревня Урмис. Сентябрь 1576 года от Рождества Христова.
«Вперед, сучьи дети!» — орал Ференц. «Кто отступит, того сам положу! Бей проклятых нехристей!»
Напрасно подгонял граф своих солдат. Они и без того готовы были за ним хоть в огонь, хоть в воду. Ференц был хорошим командиром. Трусости, непослушания не спускал. Зато отличившихся щедро награждал. Его люди в захваченных селениях брали богатую добычу и знатно пировали. Сам же полководец на привалах ел с солдатами из одного котла. В походах дрался с ними плечом к плечу. И вместе веселился во взятых городах. На дожде слыл самым бесстрашным, самым удачливым и самым жестоким бойцом во всей Венгрии. Не раз получил он награды за доблесть и заслуги перед короною из рук самого императора Фердинанда. Всем сердцем Ференц ненавидел турок, из-за которых родная Венгрия была разорвана на части. Бить тварей – вот главное его дело. И плевать, что 9 лет назад подписан мирный договор с султаном, по которому османы получали все завоеванные венгерские земли. Война все равно продолжается. То там, то тут вспыхивают сражения. Турки с венграми бесконечно отбивают друг у друга города и селения. Надожди человек простой, солдат. Он про договор может и не знать, а потому... Рявкали пушки, разносили дома. Янычары сражались с отчаянием безысходности. Легко шли на смерть. Никому не хотелось попасть в плен к черному бею. А за стенами женщины, рыдая, прижимали к себе детей. Молились старики. В захваченных селениях черный бей живых не оставлял.
«На штурм! Бей их, ребята!»
Вид его был страшен. Мундир почернел от крови. Лицо выпачкано сажей. Глаза выпучены. Рот кривился то ли в судорожном смехе, то ли в оскале. Надожди предвкушал новую бойню. Он первым ринулся навстречу туркам. Увернулся от ятагана, вспорол саблей живот. Нехристь свалился с выпущенными кишками. Тут же подскочил другой. Ему Ференц снес голову. Вокруг дрались его ребята. Янычары визжали от бешенства. Да не очень это им помогало. Солдаты Надожди умели сражаться, и было их гораздо больше. Вскоре все кончилось. В поле возле деревни валялись изрубленные тела турок. Венгры ходили между ними, обыскивали, снимали добычу. Подбирали своих.
«Ребят похоронить, как полагается», — приказал Ференц.
«А нехристей?» — спросил один из солдат. Граф усмехнулся.
«Отрубите головы и развесьте на деревьях. Пусть все видят, что бывает с врагами Надожди».
«Раненых добить?»
«Не надо. Тащите их в деревню. Там повеселимся».
Тихо было в Урмисе. Испуганные люди прятались по домам. С хохотом, с криками вошли в селение победители. Выволокли из домов всех, от мала до стара. Приказали накрывать столы прямо посреди улицы. Полдня горели костры. Жарилось на них мясо. Вино, сыр, хлеб, все, что было в Урмисе, снесли жители к столу. Женщины и дети покорно прислуживали солдатам. Те пили, ели, но до поры сдерживали пыл. Знали, граф Надожди любит первым начинать настоящее веселье. Под ногами пирующих победителей лежали раненые турки. Истекали кровью, стонали. Никто не обращал внимания. От мучений врага праздник только слаще. Под вечер, когда солнце склонилось к горизонту, а солдаты осоловели от выпитого, Ференц приказал:
«Приведите мне священника!»
Двое солдат приволокли не старого еще мужчину в черной рясе. Толкнули его, так что тот упал на колени прямо перед графом.
«Что ж ты, святой отец!» — недобро прищурился Надожди. «Вроде должен христианскую веру оборонять, а сам туркам служил!»
Священник попытался встать, но руки солдат давили на его плечи. Тогда он поднял голову и прямо взглянул в глаза командира.
«Я служу лишь Господу. Даже турецкие безбожники не трогают ни храмы, ни их служителей».
«Так это потому, что нет их вере никакого ущерба от таких, как ты!» — расхохотался Ференц. «Нет в твоем храме Бога! И ты не святой отец! Предатель ты!»
«Не суди, и судим не будешь, сын мой».
Граф склонился над священником, хлопнул его по плечу, схватил за подбородок, заглянул в лицо.
«Ты еще молод, и руки у тебя сильные. Почему не бил турок?»
Священник молчал. Ференц брезгливо поморщился.
«Отрубить ему голову!»
Завыли женщины, закричали дети. Удар сабли... Обезглавленное тело служителя свалилось в пыль. Вслед за этим казнили раненых турок. Посадили на кол посреди селения.
«Привести мужчин!» — приказал граф.
Всего от мальчиков 12 лет до стариков набралось человек 30. Ференц обошел дрожащую толпу, остановился напротив мужчины лет 40, бросил отрывисто.
«Почему вас так мало?» «Остальные где?»
«На войне»,
— хмуро ответил тот.
«На войне?»
— издевательски переспросил граф.
«Только вот за кого воюют? Не за турок ли?»
«Пощадите!»
К Ференцу подбежала немолодая женщина, рухнула в ноги.
«Пощадите Петра! Больной он, подучий у него, не может воевать!»
«Твоя?»
— граф кивнул на несчастную. Мужчина угрюмо кивнул.
«Старовато, не пойдет. Дочки есть?» «Не скажешь, не надо, сами выйдут».
Надожди занес саблю над головой женщины. Из толпы, едва держась на ногах от ужаса, вышла молодая девушка. Ни слова не говоря, встала перед графом.
«Хороша, для моих гайдуков. Берите, ребята!»
Хохочущие солдаты схватили подарок. В клочья порвали одежду. Повалили на землю. Мать рванулась спасти, заслонить. Ее небрежно отшвырнули, рубанули саблей по шее. Захлебываясь кровью, она поползла защитить дочь. Не доползла. Рухнула в агонии. Из-под тела ее расплывалась большая лужа. Подобралась косом распятой на земле девушки. Окрасила их красным. Петр бросился на графа с кулаками, с ненавистью выкрикнул:
«Будь ты проклят! За что? Мы же не враги, мы тоже венгры!»
«Венгры?» — захохотал граф. «5 лет туркам служили, и венгры?» «Нет! Венгры бы сражались!»
По его приказу солдаты согнали всех мужчин в один дом и заперли. Потом началось самое главное развлечение. Долго раздавались над деревней крики женщин и детей. Земля стала скользкой от пролитой крови.
«Под турками были! Теперь под моими ребятами побудьте!» — смеялся Ференц. «А мужики ваши, трусы, пускай смотрят!»
На рассвете тех, кто выжил после пирушки победителей, швырнули к запертым мужчинам. Граф собственноручно поднес факел к соломенной крыше, подпалил дом со всех 4 углов. Когда стихли вопли, а воздух наполнился жирным, запахом паленого мяса дымом, в селение влетел вестовой.
«Письмо для господина Надожди!»
Ференц вскрыл конверт окровавленными руками, прочел, стиснул зубы. От веселья не осталось и следа. Черные глаза заблестели. По щеке скатилась слеза. Он вышел, не оглядываясь. Приказал подать коня. Душа рыдала от боли. От тоски по той, которая дала жизнь. Вырастила. Любила беззаветно. И ушла, не попрощавшись. От любви и благодарности к той, что всегда ждала с войны. И сейчас сидела подле тела его матери.
Матушка, Эржебета, кончилась потеха. Черному Бею пора отправляться домой.
Вена, дворец Хофбург, май 1577 года, от Рождества Христова. Парадная зала сверкала огнями тысяч свечей, блеск которых растекался по шелку стен, касался многочисленных драгоценностей, рассыпаясь отраженными бликами. Нарядные дамы и кавалеры замерли в жеманных позах, ожидая начала танца. Наконец заиграла музыка, и вереница пар потекла в плавном минуэте. Первым, открывая празднество, шел император Священной Римской империи, король Венгрии Рудольф II, с юной супругой графа Ференца Надожди. 17-летняя Эржебета была прелестна. Ее необычная красота притягивала взгляды, не оставляя равнодушным никого. О ней говорил весь двор, от галантных кавалеров до старых сплетниц. Траур по Аршоле закончился, и, наконец, Ференц между двумя походами нашел время вывести жену в столицу, представить ее ко двору. Графиня лебедью плыла по зале, грациозно приседала в реверансах, покачивала тонким станом. Рудольф был очарован. Прямая осанка, гордая посадка головы, белоснежная кожа, оттененная алым шелком платья, пронзительный взгляд, черный глаз делали Эржебету похожей на красавиц испанок, по которым тосковал король, разлученный с любимой страной. Дьорд Турзо, который тоже приехал в Вену, чтобы развеяться при дворе, не танцевал. Зато, стоя в толпе, глаз не сводил с графини. Ловил взглядом каждое ее движение, каждый наклон головы, каждую холодноватую улыбку, обращенную, увы, не к нему. Красота Эржебеты доставляла ему наслаждение. Невозможность обладать этой красотой приносила почти физическую боль. Не смотреть бы на нее, забыть, да сил не хватало. Не ради нее ли он примчался в столицу? Ради нее, признался себе Дьорд, хотел увидеть. Минуэт закончился, но Рудольф, проводив свою даму, не отошел от нее. Между королем и графиней завязался оживленный разговор. Первые красавицы венского двора смотрели с завистью, перешептывались о том, что прекрасная венгерка наверняка станет новой пассией монарха. Однако беседа, которая так увлекла Рудольфа и Эржебету, не имела ничего общего с любовным воркованием.
«Так вы полагаете, графиня, что для вас гонки требуются две печи?»
«Лучше четыре, ваше величество. И это не считая печи философов.
А облицовку глиняных сосудов вы делаете
по Гермесу Трисмегисту, ваше величество. Как же иначе?»
Первый экзамен графиня выдержала. На лице короля расцвела довольная улыбка. Он был большим знатоком алхимии. Недаром носил прозвище германского трисмегиста. Умный, образованный Рудольф был великим мистиком и смелым ученым. Монарши обязанности тяготили просвещенного короля, который мечтал лишь о том, чтобы посвятить себя науке. Однако он занял трон в тяжелое время. Главными заботами его стали отпор еретическому учению и сопротивление Османской империи. То и другое, подобно чуме, стремительно распространялось по Европе. Рудольф с трудом выкраивал время для своих увлечений, но очень редко выдавались минуты, когда он мог еще и поговорить о них. Да и знатоков вокруг все не случалось. А эта милая девочка, Эржебета Надожди Батори, проявляла удивительно глубокие познания в алхимии.
«Скажите, графиня, вы начинали уже великое делание?» — вдруг спросил он.
Уголки алых губ приподнялись в тонкой улыбке.
«Я пробую, ваше величество».
«И как далеко вы продвинулись?»
«До жидкой кристальной субстанции, ваше величество, как учит Альберт Великий. Увы, она быстро разрушается, и я пока не могу добиться устойчивости».
«Мои попытки дальше закрепленной ртути не зашли»,
завистливо воскликнул Рудольф.
Потом весь эксперимент идет прахом. Пойдемте в мою лабораторию, графиня. Быть может, осмотрев ее, вы подскажете, что я делаю не так».
Эржебета лишь молча склонила голову. Лаборатория монарха была огромна. Возле одной стены в ряд выстроились 6 печей для возгонки, 4 для перегонки, 3 обливных, 2 печи философов. На всех стояли сосуды, в которых дымили, бурлили, томились загадочные составы. Напротив тянулись длинные столы, на которых теснились колбы, реторты, тигли. Вокруг суетились помощники Рудольфа, что-то растирая, соединяя, помешивая. Эржебета двинулась мимо печей, заглядывая в горшки и тигли, комментируя происходящие в них процессы. Все ее замечания и вопросы были дельными и показывали хорошее знание предмета.
«Так что же вы скажете, графиня?» — спросил Рудольф, когда все было осмотрено. «Почему я не могу достичь таких же успехов, как вы? Каков ваш вердикт?»
Эржебета почтительно склонила голову.
«Вы великий алхимик, ваше величество. Вас зовут германским трисмегистом. Кто я такая, чтобы оценивать вашу работу? Позвольте, однако, спросить, рассчитываете ли вы положение звезд, приступая к деланию? Не всякий период бывает благоприятен».
Рудольф с восхищением посмотрел на прелестную женщину.
«Благодарю, графиня. Даже в малом своде Гермеса Трисмегиста не говорится об этом».
Эржебета прикусила нижнюю губу, что выдавало сомнение и беспокойство.
«Ваше Величество, есть еще одно...»
— наконец решилась она.
«То, чем вы мешаете в тиглях и котлах».
«Да, да, палочками из обливной глины».
«Боюсь, это не на пользу процессу. Нужно...»
Эржебета подошла к монарху почти вплотную и что-то прошептала ему на ухо.
«И в печь тоже».
Брови Рудольфа изумленно приподнялись.
«Неужели? Я тотчас же отдам приказ добыть. Благодарю вас, графиня, за то, что доверили мне такой важный секрет».
Вскоре король и Эржебета присоединились к танцующим. Позже, в беседе с Ференсом на дожде, монарх сказал:
«Ваша супруга обворожительна, дорогой граф. Но главное ее достоинство заключается в не по-женски остром уме».
Ференс благодарно поклонился, но не понял комплимента. Сам на дожде ценил в женщинах в первую очередь красоту и постельные умения. Впрочем, решил граф, что взять с чудака. Большинство аристократов Венгрии находили короля странным, а многие даже почитали за безумца. «Эржебета — отличная жена», — думал Ференс. «Красивая, заботливая, страстная, верная. Вон, даже внимание монарха не вскружило ей голову. Заговорила чудаку зубы наукой. Всем хороша баба. Только вот детей родить не может». То, что бог не давал наследников, тревожило Ференса. Но он ни разу не упрекнул жену. Граф любил свою Эржебету. Чувство это было крепким, грубым и простым, как он сам. Почти до утра гремел дворцовый праздник, а через 2 дня в венский дом графов Надожди постучал вестовой с письмом из дворца. Рудольф собственноручно написал для Эржебеты приглашение в мастерскую его придворного художника Джузеппе Арчембольдо. Тонкий знаток живописи и красоты, монарх пожелал иметь в своей коллекции портрет прекрасной графини. Дом, служивший художнику обиталищем и местом работы, стоял в дворцовом парке. По богатой обстановке комнат, количеству прислуги и учеников сразу становилось понятно, король высоко ценит живописца.
«Приветствую вас, ваша светлость!»
Джузеппе, крепкий седой миланец лет 50, согнулся в почтительном поклоне.
«Счастлив возможности сохранить вашу сказочную красоту для потомков. Позвольте пригласить вас в мастерскую».
Гайдуки, охранявшие графиню, остались снаружи. Служанки робко двинулись вслед и застыли у дверей просторной комнаты, в которой работал художник.
«Сохранить красоту!»
Эржебета медленно двигалась между мольбертами, возле которых трудились ученики, отделывавшие наброски мастера. Это были необычные картины. Лица на них складывались из изображений фруктов, овощей, трав и даже музыкальных инструментов. Несмотря на странное исполнение,
Они были узнаваемы и выразительны.
«Вам нравится, ваша светлость?»
Джузеппе показал одну из картин, человек на которой был сделан из блюд, ложек, котлов и ножей.
«Это придворный повар».
Эржебета смотрела на портреты. Важные вельможи, смелые воины, дамы, молодые и старые, красивые и не очень, дети, старики. Когда-нибудь тех, кто изображен на холсте, не станет. Но лица их по-прежнему будут смотреть с портретов, навсегда оставшись такими, какими увидены художником. Но это ничего, смерть не пугает, страшна старость, безобразием своим страшна. Морщины, уродующие нежную кожу, тусклость глаз, беззубый рот, скрюченное тело. Разве будет Ференс любить такую Эржебетту? Она содрогнулась, как будто физически ощутила, что стареет с каждой минутой, с каждой секундой.
«Ваша светлость», — отвлек ее Арчимбольда. «Прошу, сядьте сюда».
Он придвинул к окну кресло, усадил Эржебетту, отошел, бесцеремонно рассматривая бледное лицо, длинную шею, упругую грудь. Вокруг столпились ученики, обменивались в полголоса впечатлениями.
«Здесь мы видим великолепный образчик молодой женской красоты», — говорил им Джузеппе. «Посмотрите, как сияет кожа дамы, как высока ее шея, а как посажена голова».
Эржебету не трогали эти взгляды, не задевали слова. Художники всего лишь занимались своим ремеслом. Она сидела спокойно, не двигаясь, прекрасная и равнодушная. Арчимбольда лукаво спросил учеников:
«Что предлагаете взять за основу композиции?»
«Жемчуг, только чистейший жемчуг!» — воскликнул один.
«Или белые цветы!» — сказал другой, любуясь кожей графини.
«Быть может, перья черной птицы?» — добавил третий, указывая на волосы Эржебетты.
«Вороновы перья, черные алмазы, глаза
и кровь», — тихо уронил красивый юноша, восхищенно глядя на губы женщины.
«Спасибо, друзья!»
Арчимбольда хлопнул в ладоши.
«Урок окончен, теперь возвращайтесь к своим мольбертам. Я решил, как буду писать вас, ваша светлость».
2 недели продолжались ее визиты в мастерскую живописца. Джузеппе усаживал графиню в кресло, вручал молитвенник, который Эржебетта раскрывала на колени, и погружался в труды. Неготовый портрет миланец не показывал. После работы, накрывая ткань и умоляя знатную посетительницу повременить, чтобы потом увидеть себя во всей красе.
«Сегодня последний день, ваша светлость», — наконец однажды сказал Арчимбольда. «Я благодарю вас за поистине ангельское терпение, которое вы проявили к недостойному ремесленнику».
«Портрет готов?»
— Эржебетта поднялась с кресла, отложила молитвенник.
«Хочу посмотреть».
Миланец поклонился.
«Если ваша светлость позволит, я хотел бы еще поработать над платьем, игрой теней на его ткани и усилить фон. Быть может, ваша светлость потерпит до завтра? Очень хочется показать совершенно законченный портрет».
Поведение живописца граничило с наглостью, но Эржебетта лишь кивнула. Ей нравились талантливые, увлеченные своим ремеслом люди. К тому же Джузеппе был так галантен, смотрел с таким восхищением, что это веселило графиню. И еще Эржебетта боялась сознаться в том даже самой себе, но Джузеппе казался ей кем-то вроде волшебника. Ведь он был способен сохранить молодость и красоту. Она царственно проплыла к выходу, где ее дожидались гайдуки. Выйдя из дома Арчимбольда, двинулась по аллее. Из-за дерева к Эржебетте шагнул молодой мужчина. Невысокий рост, богатая одежда, тонкое лицо, крючковатый нос, узкие губы, странное выражение, в котором смешались мука и счастье. Взгляд беззащитный. Дьорть. Гайдуки, узнав в человеке лучшего друга семьи Надожди, не спешили заслонять графиню. Она знаком приказала охранникам оставаться на месте.
«Эржебетта!»
— выдохнул, словно милостыню просил. Стоял перед нею потерянный, как всегда потрясенный ее невозможной, неправильной красотой. Клял себя, зачем пришел, сказать о любви женщине друга, что ж за подлец-то он такой? «Нет, не скажет», — но хоть в черные глаза посмотрит. На днях в поход опять с турками биться. Вернется ли? Встретится ли с нею опять? Все в руках божьих. Хоть бы один ласковый взгляд, доброе слово. Но опять увидел лишь непонимание, холодное презрение.
«Вы больны, граф? Ступайте домой. Вас лихорадит».
Обошла осторожно, глядя сверху вниз, придерживая подол, словно брезговала даже платьем коснуться.
«Прощайте, граф».
Этот мужчина немного пугал ее, хотя она и не хотела этого признавать. Он был непонятен. Ржебета сторонилась, отгораживалась холодностью. Знаться не хотела, словно чувствовала недоброе, слабый какой-то. Вроде бы, говорят, и воин хороший, и командир толковый, и при дворе не последний человек. Но не было в нем такой грубой, надежной силы, как в Ференце. Мягкий, тихий, книжный. Как такой воевать умудряется? Слабый. Чего пришел? И взгляд этот покорный, как у собаки. Ржебета передернула плечами. Не обернулась, не взглянула, ушла. Сам не зная зачем, Дёрть забрел в мастерскую Арчимбольда. В просторной комнате было пусто. Все ученики отправились обедать. Ушел и мастер. Лишь один слуга возился в углу. Взглянул искоса. Не посмел спрашивать, что нужно важному господину. Дёрть прошелся по мастерской, разглядывая портреты. Он любил живопись. Работы Арчимбольда ему нравились своей необычностью. Взгляд упал на прикрытое тканью полотно, стоявшее посреди комнаты. Дёрть осторожно приподнял материю и замер. С картины на него смотрела Ржебета. На этот раз художник не стал вырисовывать портреты из фруктов или цветов. Картина была написана в классической манере. Ржебета, валом как кровь платья, сидела на кресле, держа на колени раскрытый молитвенник. Но она не смотрела на мелкие строчки, взгляд ее был устремлен вперед. Правильный овал бледного лица, черные глаза с тяжелыми веками, брови в разлет, тонкий нос, капризные красные губы, нежная линия подбородка.
«Как живая!»
– прошептал Дёрть и отшатнулся. Ему показалось, что даже с картины Ржебета смотрит презрительно холодно. Он резко развернулся и вышел прочь. Теперь, когда и графиня, и ее портрет исчезли из его поля зрения, Дёрть разительно переменился. Во взгляде появилась уверенность, в движениях — сила. Он и сам удивился этим переменам. Может, не зря шепчут люди, может, и правду она колдунья, опутала чарами, заманила, вскружила голову. Он досадливо сжал кулаки. «Не лги себе, Дёрть Турзо! Не переваливай с больной головы! Даже будь Ржебета ведьмой, с чего бы ей тебя околдовывать? Не нужен ты ей, забудь!» Добежал до конца аллеи, вскочил на коня. Силой сжал каблуками конские бока, понесся к дому. Сегодня он напьется как следует, разложит какую-нибудь хорошенькую служанку, а может, двух, чтобы не думать.